«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В России готовится реформа силовых и правоохранительных ведомств. Еще до президентских выборов 2018 года будет создано Министерство государственной безопасности, МГБ. Об этом в понедельник сообщает «Коммерсант», отмечая, что создать новую структуру планируется на основе Федеральной службы безопасности, включив в него службу внешней разведки и большинство подразделений Федеральной службы охраны. То есть речь идет о фактическом возвращении ФСБ функции Комитета госбезопасности СССР, пишет издание. МГБ, в частности, будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех силовых структурах. Чего ждать гражданам России и мировому сообществу от новых планов по реформированию российских спецслужб? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, правозащитником, основателем правозащитного фонда «Гласность» Сергеем Ивановичем Григорьянцем. Добрый вечер, Сергей Иванович.
Добрый вечер.
Удивлены ли вы такими планами, или вы нечто подобное предполагали?
Я считал это вполне возможным, но по другим причинам, чем то, о чем обычно говорят. В основном потому, что происходит сейчас в Европе. Но я думаю, что мы с вами об этом поговорим более подробно. Я знаю, что в нашем разговоре будет принимать участие генерал Калугин, и поэтому я сразу скажу то, что я надеюсь, он прокомментирует тоже дополнительно. В этой реформе, я думаю, самое важное является то, что гигантское управление внешней разведки, которое на самом деле в значительной степени спланировало и осуществило и путч в России, и приход КГБ к власти, которое вывезло русский золотой запас и многочисленные финансовые средства буквально из всех советских структур, и главное, которое наполняло в течение, этим вот очень активно занимался Георгий Примаков, в течение 20 лет Европу и Соединенные Штаты советской агентурой, и, собственно говоря, вот и довело западный мир до такого, к счастью, не хаотического, но, в общем, очень напряженного состояния, которое царит сейчас. И вот эта вот служба внешней разведки опять оказывается под руководством директората ФСБ. То есть теряет свою самостоятельность.
Да, вы правы. Действительно, у нас на связи Олег Данилович Калугин, народный депутат СССР, в прошлом генерал КГБ. Ныне он проживает в США. Олег Данилович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вот вы согласны с Сергеем Ивановичем, что, так сказать, планы такие наполеоновские, и в центре всей реформы будет стоять служба внешней разведки?
Я бы не стал указывать на внешнюю разведку как главный фактор в политической обстановке в России ни в прошлом, ни в настоящее время. Главную роль всегда играли органы госбезопасности внутренние, те, которые контролировали общественное мнение, контролировали экономику и, по сути, были готовы к организации любого переворота в пользу их руководителей. Разведка в этом смысле, и она занималась другими делами. Что касается нынешних процессов в России, то я бы их назвал, если можно так, путинизация страны. Это, может быть, и не новый термин, но это как раз показатель того, что органы госбезопасности занимают все более и более я бы сказал, место такое ведущее, да, они уже, по сути, заняли это место в стране и определяют ее и внешнюю, и внутреннюю политику. Это, конечно, не сталинский вариант, но путинский вариант. По сути, это реставрация старых советских приемов, методов и образа жизни.
Спасибо, Олег Данилович. А как вы считаете, давайте напомните, был же один раз уже МГБ, мы помним.
Да, уже был один раз МГБ, и до этого спецслужбы Сталиным всегда объединялись или делились для того, чтобы противопоставить одну другой. Для того, чтобы, скажем, с помощью Меркулова создать противовес Берии и ЦМ, но здесь в основе того, что сейчас происходит, вот кроме того, что я сказал, и что мне все-таки кажется очень важным, все-таки не надо забывать, что Путин – это продолжатель дела Андропова. У Андропова отдельный кабинет был в Ясенево. И даже, то есть в внешней разведке, и даже на партийном учете он стоял в нелегальной разведке. Вот. Но тут, конечно, в основе стоит этой реформы и недоверие, и страх. Один из обозревателей очень точно, по-моему, сказал, что Путин делит людей на врагов и на предателей. Но вот сейчас вот он больше всего боится, конечно, предательства. И в этой реформе, во-первых, недоверие к армии. У армии забрали военную прокуратуру. Поставили вторично и усиленно под контролем ГБ, который, в общем, всегда был, но сейчас это повторяют. И главное, прибавили ей эти части МЧС, поручили разбор завалов, подтоплений, пожаров.
Ну, кризис же, надо как-то...
Ну да, с одной стороны кризис, с другой стороны все это резко понижает уровень армии. Вот. В то же время это и недоверие уже реализованное к МВД, у которого, создавая Национальную гвардию, забрали все силовые структуры. Одновременно, как ни странно, при том, что отдается Следственный комитет, по-видимому, прокуратуре.
Да, возвращается.
Да, это недоверие к прокуратуре. Потому что если раньше у прокуратуры было хотя бы мнимое, но все-таки хоть какое-то управление по контролю за следствием в органах КГБ, то теперь наоборот. Теперь КГБ
следит за прокуратурой.
Контролирует следствие в МВД, объединенном МВД. Ну и вот все-таки... И все-таки вот это вот несомненное недовольство и недоверие к службе внешней разведки, которое, по-видимому, с точки зрения Путина на Западе сейчас ведет себя слишком агрессивно и опасно и ставит все российское руководство, ну вот, в положении таких всеми признанных разбойников.
Спасибо. Давайте послушаем мнение Юрия Фельщинского, историка, соавтора книги «Корпорация России КГБ во времена президента Путина». Он считает, что переименование ФСБ в КГБ и в МГБ вполне вписывается в линию Путина по возвращению советских символов и названий.
Я думаю, что если вы зададите Владимиру Путину вопрос, как он хочет войти в историю, ну вот понятно, что он уже президент России много лет, но тем не менее, вот как еще он хочет войти в историю? Он вам абсолютно искренне ответит, что он хочет войти в историю как человек, воссоздавший Советский Союз. И мы видим, что какие-то очень такие мелкие, вроде бы, конечно, попытки воссоздать элементы Советского Союза делаются. Да? Это и возврат гимна старого советского, и возврат старой советской мелодии информационной программы «Время», и переименование новостного агентства в ТАСС, хотя, в общем, никакого Советского Союза вроде бы нет, и попытки прихватить когда-то принадлежавшие Советскому Союзу территории. Так что я думаю, вот эта идея укладывается по переименованию и реструктуризации ФСБ, она, конечно, укладывается в общую концепцию возврата максимального количества возможных элементов бывшего Советского Союза. Потому что если речь идет о воскрешении старого проекта изначально 2014 года, потом июня 2016 года, о переименовании ФСБ в МГБ, это как раз укладывается в общую программу переименований, потому что МГБ существовало в СССР в самый такой, в общем-то, сложный, да, исторический период с 1945 по 1954 год, если я не ошибаюсь, да, то есть после Второй мировой войны и до смерти Сталина включительно. Это если говорить про философию переименования.
Давайте зададим вопрос Олегу Даниловичу Калугину. Олег Данилович, как вы считаете, вот только ли возвращением терминологии можно объяснить вот эти планы обитателей Кремля, вам слово?
Нет, терминология – это, по сути, просто публичные, как говорят, высказывания, касающиеся реальных экономических, политических изменений в сторону, ну, большей такой, я бы сказал, концентрации власти в руках нынешнего кремлевского руководства. По сути, эта власть уже сконцентрирована в руках Кремля, но все-таки еще есть какие-то силы в стране, еще не уничтоженные, которые пытаются поднять голос протеста, какого-то диссидентства. Ну вот, надо устранить это и, по сути, в общем, восстановить старую, если не такую кровавую, как сталинская, но диктатуру органов госбезопасности.
Спасибо. Сергей Иванович, как вы считаете, вот хочет ли МГБ скрыть вообще все преступления органов госбезопасности даже новейшего времени? Вот какие вы злодеяния бы приписали рукам, ну, может быть, не самих сотрудников, но их как бы мозговым каким-то вот центром?
Какого времени?
Ну, может, начиная с взрывов домов, может, 99-го года.
Ну, да, нет, ну, конечно, конечно, идет постоянное на всех уровнях переписывание истории. И в первую очередь истории советских спецслужб. Причем очень любопытно, что, казалось бы, уже давно ушедшие люди и события по-прежнему вызывают у них напряженный интерес. Скажем, биография великого русского писателя Варлама Шаламова, да, которая по-прежнему активно переписывается, причем, что особенно интересно, не только в России, где в общем мемориале вывесили доски с, мягко говоря, сомнительной рассказом о его биографии, явно написанным на Лубянке, но на днях крупный филолог из Германии, мне рассказывала, как с ней специально полемизировали явно присланные люди в американских университетах. То есть это переписывание истории или, по крайней мере, уж наверняка забвение таких вещей, как взрывы домов в Москве, как начало войны Второй, да, собственно говоря, и Первой Чеченской войны, и многое другое, все подвергается гораздо большему замалчиванию или искажению, чем это на самом деле вполне успешно делалось все последние 20 лет. И, к сожалению, выросло поколение, которое на самом деле, вот, может быть, и хотело бы сейчас какой-то большей свободы и каких-то связей с западным миром, но они совершенно не знают, что происходило в России в конце 80-х, начале 90-х годов. Они не знают, что была миллионная демрессия, что было гигантское общественное движение мемориала, которое выводило всю русскую интеллигенцию на улицы. Все это было успешно забыто. И это бесспорная вина, к сожалению, русских журналистов, в том числе и называющих себя демократами. И тут, вот вы знаете, недавно на «Свободе» были откровения одного из ленинградских журналистов, который уж так поливал грязью всех своих коллег, но он сейчас живет за границей, и так разоблачал их продажность, их связи с спецслужбами, все что угодно. Ну, куда мне до него? Далеко. Но это, по-моему, было интервью Мити Волчика. Но опять-таки там была очень странная такая особенность в его гигантском и во многом справедливом интервью. Он при этом все время объяснял, что вот вся русская интеллигенция продалась, вся русская интеллигенция была труслива и ничтожна, и именно поэтому вот те части демократии, которые ну вот были более-менее завоеваны, все оказались потерянными. Но при этом это вот он хотел смешать вину правозащитников, вину журналистов с искусствоведами, с инженерами, с бухгалтерами, которые тоже были трусоваты, которые тоже не защищали эти 20 лет русскую демократию. Но они ведь и не давали по своей профессии обязательства делать это. Ну, у правозащитников и журналистов есть профессиональная обязанность говорить правду. Да. И если они этого не делают, то это уже предательство. А у остальных, ну...
Давайте послушаем еще одно мнение Юрия Фельщинского, историка, соавтора книги «Корпорации России и КГБ во времена президента Путина». Он считает, что реструктуризация госбезопасности в России имеет давнюю историю.
Вообще госбезопасность, структура настолько как бы гадкая,
что она нервирует и удручает даже тех людей, которые либо в ней работают, либо пользуются ею в своих корыстных каких-то политических или экономических соображениях и напрямую от нее не страдают. То есть не обязательно нужно быть жертвой КГБ, ФСБ, НГБ, чтобы недолюбливать эту структуру. Поэтому, начиная с 2017 года, когда она была создана, она переименовывалась и реструктуризировалась безумное количество раз, приводя всякий раз к чисткам, потому что до 1956 года включительно времена были очень жесткие, и каждый раз, когда эта структура реформировалась, то летели головы, в том числе руководителей российских спецслужб. Так что, опять же, идея реструктуризировать эту структуру, она естественна для ФСБ и для правительства, потому что если правительство видит угрозу в ФСБ, ФСБ отчасти всегда видит эту угрозу в правительстве, которое пытается эту структуру как-то переподчинить и реформировать.
Давайте Олегу Даниловичу зададим вопрос. Олег Данилович, вы вот на своем веку сколько реформ ваших, что ли, родных органов пережили? Вам слово.
Ну, до, собственно, отъезда в Соединенные Штаты в 95-м году, собственно, я не собирался здесь оставаться, но так получилось, что у нас лично с Путиным произошла публичная перепалка, и у меня не было иного выхода, как просить убежище в Соединенных Штатах. А так, в общем-то, все эти организации и прочее, я бы сказал, что наиболее просвещенной, если можно так выразиться, организация становилась в годы Андропова. Он, пожалуй, был единственным руководителем органов, который пытался найти какое-то оптимальное решение. То есть отказаться от сталинских приемов и в то же время не допустить чрезмерной либерализации. В этом смысле он был реформатор. Кстати, еще один был человек, по-своему выдающийся, но, к сожалению, мало проработавший, Эткин, был Евгений Примаков. Вот если бы они были оба у власти сегодня живы, я думаю, что Россия могла бы быть иной страной, а не той, которой она сейчас становится.
Спасибо. Как еще, Сергей Иванович, есть ли такая функция, чтобы еще как-то вытереть народное сознание и его дистиллировать вот относительно?
Ну, нет. Ну, я не знаю. Я вот тут с Олегом Даниловичем не согласен вовсе. Да, в общем, и с господином Фельдштинским, пожалуй, тоже. Во-первых, жесткая реформа КГБ началась отнюдь не в 56-м году, а началась сразу же в 53-м году, незаметно. Но Хрущев уже осенью выступил перед руководством КГБ с речью о том, что спецслужбы должны играть совсем другую роль в государстве, должны быть сокращены, преступники в них должны быть наказаны. И это, надо сказать, вполне исправно делал Иван Серов до всякого Шелепина, до Семичастного. Вот. И все-таки небольшое количество людей было расстреляно, прямых убийц и но больше тысячи крупных офицеров было отправлено зачастую в совершенно позорную отставку. Хрущев, ну, рядовыми. Угу. Хрущев не... Вообще 11 лет правления Хрущева, это были единственные годы, когда спецслужбы не оказывали влияния ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику Советского Союза.
Давайте скажем нашим радиослушателям, что вы пишете книгу есть про Хрущева.
Да, у меня есть в свою очередь книжка о Хрущеве и есть в интернете уже и об Андропове, но суть не в этом, но это вот уж как есть просто. С одной стороны, конечно, это Хрущев расправлялся с наследием Берии, но с другой стороны, он никогда, даже в собственных интересах, не дал возможность подняться КГБ. Что сразу же сделал интеллигентный Андропов? Вот тут есть вообще одна иллюзия такая довольно распространенная. Русская интеллигенция, русские диссиденты чаще всего считают, что основные противники КГБ были как раз вот мы.
Ну,
вот почему? Нас сажали, мы боролись, мы это самое. А на самом деле по масштабам Андропова ему диссидентское движение казалось незначительным. Когда ему понадобилось, он его уничтожил в 80-й год. А до этого даже полезным, потому что так же, как Народно-трудовой союз на Западе, и диссидентское движение дало ему возможность создать... Ну, в первую очередь, пятое управление и пятую линию в КГБ, которые обязаны были помогать все, якобы для борьбы с инакомыслием, а на самом деле для контроля за всем Советским Союзом.
Ну, эта задача, конечно, не несоразмерная была, но...
Ну, тем не менее, ему это в большой степени удалось. Он восстановил во всех районах отделение КГБ, он восстановил отделение КГБ на заводах и в институтах. То есть все то, что...
Особый отдел, да?
Особое отдел. Особое отдел, да. То есть все то, что было уничтожено при Хрущеве.
А вы с Филиппом Бобковым лично знакомы?
Ну, к счастью, нет. Бобков одна из самых зловещих и лживых фигур. Его роль, в особенности чудовищная роль уже после смерти Андропова, вот, по созданию якобы демократических средств массовой информации, по оболваниванию русской интеллигенции, русского народа и Запада, вообще совершенно недооценена, и он ее успешно скрывает в своих книгах.
Давайте послушаем еще одно мнение Юрия Фельсинского. Он считает, что после этой реформы укрепится личная власть Владимира Путина.
Я думаю, что то, что происходит и произойдет, если произойдет, с реструктуризацией ФСБ, нужно попробовать уложить в общую линию следующих событий. И вот если мы эту взаимосвязь найдем, мы, наверное, сможем ответить на вопрос, что происходит и почему происходит. Первое событие, которое я считаю знаковым, апрель 2016 года, снятие Виктора Иванова. Второе событие – это создание Национальной гвардии. И третье событие – это снятие Сергея Иванова. Я думаю, что если мы найдем взаимосвязь между вот этими тремя событиями, мы поймем, что происходит. Наверное, правильно считать, что то, что происходит, это попытка Путина укрепить личную власть в стране перед выборами, которые рано или поздно произойдут. Хотя эти выборы, конечно, можно свести чистой формальности, и они, скорее всего, и будут чистой формальностью. И понятно, что на этих выборах снова победит Путин. Но вот именно для того, чтобы эти выборы оказались действительно пустой формальностью, чтобы Путину не нужно было ломать голову над тем, есть ли какие-то лица или структуры, конкурирующие с ним за власть, Путин проводит вот те мероприятия, которые он проводит. С одной стороны, снятие двух достаточно влиятельных, может быть, даже самых влиятельных генералов ФСБ, двух Ивановых, Виктора и Сергея. С другой стороны, создание Национальной гвардии как некого противовеса ФСБ, потому что российская армия исторически никогда не играла и не может играть, и не будет играть никакой политической роли в стране. То есть опираться на армию кому-либо из политических деятелей абсолютно бессмысленно. Это самый как бы трусливый элемент в российской политической жизни, российские генералы. Поэтому создание Национальной гвардии, оно укладывается безусловно в концепцию укрепить личную власть, то есть создать какие-то военные структуры, на которые может опираться президент как президент. Да? И реформирование ФСБ, я думаю, подпадает под эту же самую логику и концепцию.
Олег Данилович, генерал Калугин, задаю вопрос. Как по-вашему, вот похоже, что Путин ищет опору для режима личной власти, и вот именно этим продиктована начавшаяся реформа, вам слово.
Да, я считаю, что это именно процесс укрепления собственной власти и удержания ее в своих руках как можно долго. Я имею в виду как не по срокам конституционным, не по выборам, а остаться у власти до самого, как сказать, конца по возможности. Это путинизация страны, как я сказал, она во многом вот соответствует мнениям, высказанным до сих пор, в частности, Фесенским. И вот эта национальная гвардия, это, по сути, жандармерия, ну, так выражаясь старыми понятиями. И это просто показатель того, что нынешнее руководство России не собирается уходить ни при каких обстоятельствах и укрепляет свои возможности, в том числе военным путем, через полицию, жандармерию, как можно.
Спасибо, Олег Владимирович. Как вы считаете, Сергей Иванович, каким образом может смениться вот существующий режим в России, если он всегда будет страховаться вот этими реформами спецслужб?
На самом деле, конечно, упоминание отставки двух Ивановых вполне оправдано, и все это является страхом перед предательством, возможным заговором внутри российского руководства. Если создание Национальной гвардии это возможность предусмотреть какие-то взрывы возмущения народные. Хотя, конечно, мы уже так увлечены словами, что мы совершенно не помним, что на самом деле они значат. Например? Жандармерия это структура, которая имела в губернии двух сотрудников, и только в Москве и в Петербурге их было по пять. Сопоставляйте российскую жандармерию с нынешней Национальной гвардии, конечно, в общем, неправильно. Но, тем не менее, это, конечно, если отвлечься от терминологии, это, в общем, попытка сосредоточить всю власть у себя. Довольно удивительным является то, что что так много и так бесстрашно власти Путин собирает сейчас ФСБ. Обычно, ну, правда, у ФСБ, конечно, нет силовых структур. Но обычно, в общем, всегда стараются создавать противовесы. А сейчас, как бы, вот, буквально все силовые структуры оказываются зависимы именно от ФСБ. По-видимому, у него есть какие-то личные для этого основания, какие-то особенно близкие, доверенные там люди.
Это уже последний такой акт реформы, или еще есть какие-то ресурсы, чтобы еще потом провести какой-то такой вот в этом смысле бросок и сконцентрировать власть еще раз? Или это уже последняя вот попытка, которая сейчас вот произойдет и больше?
Нет, я думаю, что это далеко не последняя попытка.
Что еще можно вот сделать будет, чтобы...
Ну, можно делать все, что угодно. Потом может оказаться, тем не менее, что в ФСБ сосредоточено слишком много власти, и надо будет ее опять чуть-чуть разделить. Это действительно все постоянно осуществляемые методы удержания власти. И руководство всеми властными структурами. И этот процесс никогда не меняется, как он постоянно происходил у Сталина.
Да, давайте, Олег Данилович, зададим вопрос. Даже можно вспомнить Ивана Грозного, Опричнина, это нечто подобное было, да? Олег Данилович, как по-вашему, вот какие аналогии приходят вам на ум вот действиям нынешнего кремлевского руководства?
Ну, я уже высказался по этому поводу. Я думаю, просто речь идет о дальнейшем укреплении путинизации страны, как я сказал. То есть это не культ личности, конечно, такого не может быть в России при Путине, но тем не менее укрепление авторитарной власти с Путиным и органами госбезопасности, управляющими страной. Вот то, что сейчас происходит, это очередной шаг, очередной этап в развитии так называемого путинского общего государственного, так сказать, управления.
А почему вы считаете, что не может быть при нынешнем президенте культа личности его? Ну, по-моему, выражение Шолохова, он сказал, был культ, но была и личность.
У Сталина была, по крайней мере, после окончания Второй мировой войны и победы над гитлеризмом, были, по крайней мере, какие-то такие основания для популяризации его имени и создания культа Сталина. А у Путина, по сути, нет ничего такого за спиной. Абсолютно нет ничего. Более того, есть много чего, которое люди помалкивают, а те, кто говорят, они то полоний применяют против них или еще что-нибудь.
Да. Давайте послушаем еще раз Юрия Федчинского. Считает, что вообще вызов российской власти могла бы бросить только Федеральная служба безопасности. Давайте послушаем эту мысль.
Да, ФСБ, из которой пришел Путин, с помощью которой пришел Путин к власти, на которую он опирался и до сих пор опирается все эти годы, одновременно является единственной силой, которая может в случае чего ему противостоять. То есть это не армия, это не парламент, это не какие-то политические оппозиционные силы типа там Касьянова и Навального. Это, безусловно, ФСБ. То есть это единственная структура, которая чисто теоретически может конкурировать на власть с Путиным. Вот поэтому, мне кажется, происходит то, что происходит.
Сергей Иванович, вам слово.
Ну, во-первых, я бы, наверное, это правильно для характеристики современного состояния армии, но я бы не забывал любопытной аналогии того, что сейчас произошло в Соединенных Штатах и того, что произошло в Советском Союзе в 1984 году. когда как раз Советский Союз был очень близок к военной форме управления, когда после Черненко по всем представлениям и хотел, и должен был руководить Советским Союзом Дмитрий Устинов, и вдруг на учениях как-то странно чуть-чуть простудился и начал покашливать. И этого покашливания ему хватило для того, чтобы умереть. И министр обороны Чехословакии, который по глупости стоял рядом с ним на этих учениях, тоже умереть через 10 дней. Так что, во-первых, в Советском Союзе армия бывала в разном положении, и ее всегда боится власть. Боится и сейчас. Но среди сил, которых надо опасаться Путину, я бы все же, ну, так же, как полковник Гудков напомнил, что Национальная гвардия, скорее всего, создана не для борьбы с бывшими диссидентами, а совсем другими, другой формой недовольства. Но главное, конечно, тем положением, в которое поставил Путин всех российских людей, ну, не знаю, насколько власть имущих, но уж по крайней мере имеющих миллиарды, когда к ним во всем мире уже относятся только как к бандитам и источникам терроризма. И, в общем, вот всей этой среде, пришедшей с Путиным и когда-то близкой к нему, на самом деле это положение не нравится. Им хочется вывозить деньги из России, но жить на Западе. И поэтому Путину, конечно, нужна очень мощная спецслужба для того, чтобы бороться с этим проявляемым или непроявляемым, но несомненным внутренним недовольством людей, обладающих большими возможностями.
Олег Данилович, вообще, офицеры КГБ не склонны так вот внутри своей корпорации плести заговоры против своих же, ну что ли, государственных руководителей.
Ну, Андропов.
Ну да, но я имею в виду в хорошее время, да. Вы какого мнения, Олег Данилович?
Ну, я действительно живу в такое время, когда это было невозможно. Я имею в виду, когда Андропов был руководителем. Но, кстати, Крючков, который со временем вышел на политическую арену, попытался устроиться, был главным организатором вот этого неудачного в 1991 году. Это вот как раз от попытки КГБ вернуть свою власть в стране, ну, она, к счастью, провалилась. Я думаю, что в нынешних условиях я не верю, что возможно восстановление вот этих старых режимов, типа сталинского. Андроповский, я говорю, был относительно либерален, относительно. Сегодняшний режим в России как раз более консервативен, чем Андроповский.
Спасибо.
Ну, мне трудно согласиться с тем, что андроповский режим был более либеральным. Да. Он нам казался чуть либеральнее. Он запуганный и в значительной степени продавшийся советской интеллигенции казался либеральным. Но, тем не менее, именно при Андропове был миллион человек, частью посажен в психушки, частью взят на психиатрический учет, с которого одновременно этот миллион человек был снят в начале 90-х годов. Вот. Опять-таки, кроме 70-й статьи Уголовного кодекса, существовала еще и 190-я прим, которая была еще гораздо страшнее 70-й, и по которой, в общем, сидело больше людей, чем по 70-й. Хотя, опять-таки, внешне было создано представление, что, ну что, там всего 3 года. Но это 3 года, когда ты один, и против тебя, и достаточно чудовищная уголовная среда,
и администрация.
Так что андроповский режим отнюдь не был либеральным. Он был гораздо более хитроумным.
Ну, вот они, по-моему, сбили южнокорейский Боинг, все здесь хитроумного-то.
Ну да, и плюс к этому еще и сбили южнокорейский Боинг, поскольку все равно... Ведь его же сбили именно потому, что они способны были рассуждать только вот все такими же представлениями о том, что со всех сторон враги, и все можно делать безнаказанно.
И все дозволено, как говорил
Достоевский. Все дозволено. Да.
Олег Данилович, как по-вашему, была ли необходимость сбивать южнокорейский Боинг или высылать Юрия Петровича Любимова, то, что Андропов вот чем запомнился?
Ну, ведь такие вопросы решал и не Андропов. Я повторяю, что мне приходилось общаться с Андроповым довольно часто, причем в приватной обстановке, и он как раз отличался относительно либеральными взглядами. И когда, я помню, еврейский вопрос стоял очень остро в России и росла волна антисемитизма, я помню, тогда предложил Андропову, и он принял эту идею. Я сказал, что давайте отпустим часть евреев, пусть едут. Это мы, во-первых, обстановку разрядим внутри страны и растущий антисемитизм. Во-вторых, мы заткнем голоса свободы Америки и других станций, которые бесконечно на эту тему, значит, обвиняют Советский Союз. Ну и в-третьих, мы пошлем своих людей в этих группах, которые осядут там где-то в Израиле, в Америке и так далее, а потом будем с ними работать. И Андропов эту программу принял.
Ну, не знаю. Если это все происходило именно таким образом, то это, конечно, очень интересно. Но в Соединенных Штатах, я помню, в конце 80-х годов существовала другая версия о том, что советские евреи были просто проданы консорциуму американских миллиардеров евреев. Причем их число в точности равнялось количеству проданных румынами немцев, о чем есть все документы просто, с ценами. Вот. Так что этот вопрос, я думаю, что предложение Олега Даниловича прозвучало очень вовремя. Но очень похоже на то, что там были еще какие-то соображения, даже кроме засылки многочисленных советских шпионов вместе с евреями.
Олег Данилович, чем вы вот объясняете недавние отставки, такие прям массовые, генералитета из разных конкурирующих спецслужб в России?
Я думаю, что в России внутри военной вот этой элиты растет чувство недовольства, потому что страной управляют органы госбезопасности во главе с президентом, бывшим подполковником КГБ, ну и многочисленной, значит, его командой. И это никогда не нравилось военным. А сейчас, когда обстановка в стране из экономических, так сказать, некоторых каких-то, ну, достоинств начинает постепенно сползать в экономический кризис, это ставится в политический, в общем, нынешний престиж руководства и его стабильность под вопрос.
Да вы как считаете, Сергей Иванович, можно ли ожидать еще отставок новых?
Да, конечно, и не только можно, но и нужно. Конечно, отставки будут продолжаться, будут появляться подозрения. Ведь это же еще к тому же, ну, мало того, что страна, управляемая спецслужбой, но это неизбежно страна, переполняемая взаимными доносами, подозрениями, опасениями, и все это будет расти, и будут появляться новые возможные опасности. Как всегда в таком режиме бывают, и как мы уже не один раз пережили это в Советском Союзе.
Да, общую угрозу изобретают.
Да, и... конечно, и будут все новые отставки, будут все новые молодые, надежные выдвигаемые, как скажем, Меркулов, нравившиеся Сталину люди.
Абакумов, по-моему, тоже ему сначала нравился.
Ну, Абакумов в большей степени все-таки был при Берии. Вот. Ну, да нет, ну это нормальная ситуация. И будут выдвиженцы, будут потенциальные враги или предатели.
Я, кстати, считаю сегодняшние итоги парламентских выборов, в частности, поражение либералов и западников, плодами деятельности спецслужб, которые промыли мозги населению российскому и дискредитировали честных людей.
Ну, во-первых, конечно, это так. Конечно, это результат чудовищной манипуляции с русским народом. Ну, плюс к этому, по-видимому, там есть еще и какие-то и конкретные просто операции, потому что вот предварительные данные опросов ВЦИОМа, скажем, тому же Яблоку давали в два раза больше.
Спасибо, да, Сергей Иванович. Ну, мы эту тему будем продолжать. Напомню, что обсуждали грядущую реформу госбезопасности. И большое спасибо участникам нашего прямого эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Наталья Гуреева.
Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.